жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех и приветствуем друг друга.
Приветствуем.
Сдвиги есть, но о результатах говорить рано. Замглавы администрации президента России Дмитрий Казак озвучил итоги встречи, состоявшейся в Берлине на уровне политических советников стран-участниц нормандского формата. Основное время этих переговоров ушло на то, чтобы добиться от Украины разъяснений позиций в отношении самого комплекса мер Минских соглашений, потому что в последнее время из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных главных должностных лиц, о назначении Минских соглашений, каким образом их толковать, содержат ли они какие-то обязательства Украины и так далее.
Казак отметил, что итоги данной встречи позволят принять конкретные меры для соблюдения режима прекращения огня в Донбассе на следующем заседании трехсторонней контактной группы. Но говорить о скором проведении именно саммита пока рано. А вот украинская сторона сочла эту встречу прорывной. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры на шаг приблизили стороны к проведению, собственно, саммита в Берлине.
Обсудим подробнее урегулирование в Донбассе. С нами на прямой связи советник главы ЛНР Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Никита.
Родион Валерьевич, а вы-то как оцениваете вот проведение этой встречи? Она как-то повлияет на урегулирование? Что-то ждете от украинской стороны?
Ну, на самом деле, итог этого проведения этой встречи, которая прошла по разным данным 10 или 11 часов, он вполне закономерен. То есть есть определенное продвижение на треке безопасности. Эта тенденция наметилась и на заседании контактной группы. То есть есть определенный документ, разработанный по дополнительным мерам по обеспечению устойчивого режима прекращения огня, который украинская сторона активно блокировала. То есть речь идет о том, что есть дополнительные меры, для того, это публикация приказов руководства обеих сторон вооруженных сил, это требование отказа, официальный отказ сторон от наступательных действий, от диверсионных, от ведения снайперского огня и так далее. То есть это официальное заявление, официальное обязательство сторон не предпринимать действий для разжигания или нарушения режима прекращения огня. При этом, знаете, вот меня порадовало сейчас опубликованное заявление офиса президента Зеленского, в котором говорится о том, что Украина наконец-то пришла к мысли о необходимости реальных шагов по обеспечению режима прекращения огня. Знаете, такая формулировка в меня не вселяет никакой уверенности, потому что спустя почти 7 лет военных действий в офисе президента пришли к мысли о том, что нужно прекращать войну и нужно прекращать кровопролитие. Это совершенно не говорит о том, что украинская сторона будет что-то делать в этом направлении. Поэтому далее говорить о том, что итогом заседания должны быть именно политические меры по урегулированию, как раз ни одна, ни другая сторона вообще не сообщает о том, что есть какие-то договоренности. Скорее всего, Украине пришлось объяснять свою позицию, связанную с официальными заявлениями о том, что Минские соглашения не обязательны для Украины, или о том, что украинская сторона может предпринять шаги по выходу вообще из Минских соглашений. Поэтому, по сути дела, произошло возвращение на исходные позиции именно в вопросах политического регулирования и, к сожалению, ничего более. Поэтому есть какие-то шаги, которые мы явно почувствуем уже в ближайший вторник-среду, на котором намечено проведение контактной группы, где возможны продвижения по вопросам обеспечения именно безопасности и устойчивого режима прекращения огня. Но, к сожалению, этот режим не может быть длительным, пока не достигнуты политические договоренности о будущем сосуществовании ДНР и ЛНР с территории подконтрольной Киеву и каким-то устоявшимся правилам. Поэтому пока говорить о том, что есть какие-то серьезные продвижения, на мой взгляд, проблематично. Хотя всегда стоит помнить, что встреча на уровне советников, они не настолько открыты, не настолько прозрачны, как встречи лидеров. Поэтому там за закрытыми дверьми могут достигаться какие-то договоренности, которые впоследствии проявятся уже в ходе переговоров, ну, в той же контактной группе.
Можно ли предположить, что вот в ходе вот этой встречи, которая длилась то ли 10, то ли 11 часов, ну вот украинская сторона говорит, что 11 часов, можно ли предположить, что в ходе этих переговоров было оказано на украинскую сторону какое-то давление со стороны представителей Франции и Германии?
На мой взгляд, только в одном вопросе, в котором, в общем-то, все участники нормандского формата сходятся, по крайней мере, трое из них, это Россия, Германия и Франция, о том, и сейчас это подтверждает Украина, о том, что итоги Парижского саммита, а это 9 пунктов, закрепленных в итоговом заявлении, они должны быть выполнены. И это является предусловием для проведения нового саммита. Об этом и Германия, и Франция, и многократно Российская Федерация говорила, что нет смысла проводить пустые заседания саммитов, заседания лидеров, когда не выполнены обязательства, которые были достигнуты до этого. Я напомню, что в заявлении содержится 9 пунктов, по которым ни по одному из них полностью украинская сторона ничего не выполнила. Есть только некое движение по обмену пленными, и то оно не выполнено в формате закрепленном заявлении, а именно по формуле «всех на всех». На данный момент больше 40 человек, которые были переданы республикам, они не прошли процессуальную очистку, то есть не снято обвинение, и они не изъяты из розыска. А также есть значительная часть людей, которые до сих пор находятся у Украины, они не верифицированы и не подготовлены к передаче республикам.
Родион Валерьевич, насколько продуктивно проходит последнее заседание контактной группы в Минске без привязки к нормандскому формату? Есть какие-то хотя бы локальные продвижения?
Локальными продвижениями можно считать вот то, что произошло год назад примерно, то есть изменилась риторика. Если представители Порошенко в контактной группе, они рассматривали контактную группу как площадку для митингов, то сейчас представители Зеленского, они, в общем-то, говорят все то же самое, но на 2 тона ниже. Каких-то серьезных продвижений, ну, вряд ли можно говорить, хотя вот было событие перед минувшим заседанием, когда украинская сторона впервые за 3 или 4 года внесла свои предложения по изменению закона об особом статусе и по закону об амнистии для участников событий на Донбассе. Однако эти документы достаточно сырые, и с ними нужно очень серьезно работать в контактной группе, потому что комплекс мер требует согласования сторон конфликта и всех документов, которые принимаются по урегулированию событий на Донбассе.
Вот сейчас со стороны Зеленского звучат такие инициативы, как организация переговоров не напрямую с представителями ДНР и ЛНР, а с жителями, бывшими жителями Донбасса, которые в свое время переселились на территорию Украины, но у них сохранилась там прописка Донбасс, да, и вот с ними вести переговоры, как с полноценными представителями Донбасса, а не с представителями тех, кто живет в данный момент на территории самопровозглашенных республик. Вот это откат от трехсторонних переговоров вот к такой форме переговоров как-то может сказаться на ситуации и на дальнейших, я не знаю, не интеграции, но переговорах и урегулировании.
Ну, смотрите, после 2 заседаний контактной группы, после вот такой вот инициативы со стороны Украины, можно сказать, что это действие исключительно можно расценивать как хайп или такой себе троллинг. То есть люди, которых Киев представил как представители ОРДЛО, это просто дополнительные члены делегации Украины на переговорах. Ничего более. Никакими представителями республик или отдельных районов они являться в принципе не могут. И украинской стороне совершенно нет необходимости тянуть их в контактную группу. Они могли вести эти переговоры круглосуточно, как они любят говорить, 24/7, в ближайшем кабаке возле Банкова или вот возле администрации президента. Это люди, живущие в Киеве, причем многие из них живущие задолго до начала военных действий. Поэтому это такой себе троллинг, который направлен в основном на поддержку радикалов и их мнений внутри Украины на урегулирование конфликта или вообще на какое-либо изменение, это никоим образом не отразилось. Я могу вам сказать, что на предыдущем заседании были эти люди, присутствовали, сидели на скамейке Украины во время заседания политической рабочей группы. Из четверых только один человек, скажем так, прочитал вопрос, написанный на бумажке вот официальным представителем Киева, которому подсунули, и все. На этом их активное участие, в кавычках, в заседаниях и контактной группы, и группы вот, по политическим вопросам, в общем-то, ограничилось. Я думаю, что сейчас Украина доберет вот этот хайп или троллинг, и постепенно этих людей выведут из группы, вот из делегации Украины, потому что их нахождение там смысла практически нет.
Вот в тех сырых, как вы назвали, документах, предложенных Киевом в рамках контактной группы, там хотя бы приблизительно как описывается вот эта децентрализация?
Значит, децентрализация, основной вопрос, основной камень преткновения – это закрепление особого статуса в Конституции Украины. Об этом Украина говорить не хочет, и явно об этом она не хотела говорить вчера на заседании вот советников в Берлине. А те документы, которые внесла Украина, это достаточно просто. То есть из ныне существующего, но не работающего закона об особом статусе оттуда убираются нормы о его временности. Я напомню, что он изначально писался как закон на 3 года, а потом уже дважды его, даже трижды, его уже пролонгировали каждый раз на год. И он ни разу не работал, потому что дополнительные меры к нему не... Он был заблокирован еще в марте 2015 года. В законе об амнистии это именно тот закон с минимальными добавками, минимальными правками, который был проголосован в сентябре 2014 года, но потом усилиями того времени спикеров Турчинова был потерян. И он не был подписан ни спикером Верховной Рады, не был передан на утверждение президента. Поэтому этот закон, как на сайте Верховной Рады написано, находится в статусе подготовки к подписанию. То есть он не работал и не работает. И, в общем-то, был, ну, говоря обычным языком, просто потерян где-то в столе спикера. Сделано это было абсолютно целенаправленно, потому что этого не хотели радикалы.
Не происходит ли попыток Украины вот в рамках переговоров как в Минске, так и в нормандском формате попытаться туда подвязать вопрос Крыма?
Многократно украинская сторона пыталась втягивать вопрос Крыма на заседаниях контактной группы. Скорее всего, эти попытки были и на заседании вот, на уровне нормандского формата, а их существует несколько уровней, то есть на уровне лидеров, советников, министров иностранных дел, политических директоров. То есть попытки были, но в данном случае это никем не поддерживается, потому что и нормандский формат, по сути, и контактная группа – это площадка, которая базируется на Минских соглашениях. В Минских соглашениях ни слова о Крыме нет. Поэтому все попытки инициировать такой диалог, а он расценивается как попытка увести в сторону от обсуждения именно практических вопросов, связанных с конфликтом на Донбассе.
В данный конкретный момент какова обстановка по границам ЛНР? Как часто происходят обстрелы и как часто приходится встречаться с диверсионными какими-то действиями, провокациями, группами?
К сожалению, серьезных изменений нет, потому что ежедневно где-то вот от 50 до 150, ну, как у нас говорят, прилетов фиксируется специальным центром контроля и координации и ДНР, и ЛНР. Украинская сторона не услышала призыва Совета Безопасности ООН, в котором был призыв на 90 дней прекратить любые конфликты и заняться борьбой с коронавирусом. Украинская сторона это проигнорировала. И вот на протяжении предыдущей недели каждый день вот такая статистика наблюдается. Плюс есть сообщение о том, что ряд диверсантов Украины, они просто подорвались на серой зоне. И, к примеру, Народная милиция ЛНР фиксировала, что несколько человек, которые представляют диверсионные группы со стороны Украины, попали на свои же минные поля и подорвались. То есть речь идет о том, что Украина никоим образом не прекращала попыток проводить диверсионные операции и направлять вот эти ДРГ на нашу сторону.
Родион Валерьевич, спасибо. Родион Мирошник, советник главы ЛНР, был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу продолжим.